На сей раз Дингуна хотели потешить музыкой царских покоев. Но вместо тихих слепых музыкантов и обольстительных дев на площадь перед террасой высыпали какие-то странно одетые карлики и уроды, которые принялись прыгать и скакать, и кататься колесом, точно одержимые, метать отточенные ножи и жонглировать тяжелыми булавами. Опасная и прямо-таки преступная забава. Поднялся такой переполох, что и самый злодейский поступок никто не смог бы упредить. И снова Конфуций поспешил подняться на ступеньки перед царской террасой, и снова он обратился к Дзингуну со словами укоризны. Простолюдины, смущающие государя непристойными зрелищами, заслуживают смерти. Прошу дозволить полководцу правой руки строго наказать смутьянов. Дзингун был готов провалиться под землю от стыда. С ним случилось самое неприятное, что только может произойти с благородным человеком. Его обвинили в дурном вкусе, в любви к непристойным зрелищам. Да к тому же заподозрили в попытке оскорбить или даже устроить покушение на царственного гостя. В гневе он велел казнить на месте несколько шутов, а остальных прогнать в зашей с площади. Его приказание было немедленно исполнено. Делать нечего. Монархи завели разговор о мирном договоре. И тут-то, по некоторым рассказам, Конфуций сумел воспользоваться смятением Дзингуна и настоял на возвращении его царству части земель, прежде захваченных цисскими воеводами. Дзингун, вконец расстроенный своими неудачами, отменил все увеселения, наскоро попрощался с Дингуном и пустился в обратный путь. «Учитесь у людей, Лу», выговаривал он своим советникам. «Они-то знают, как оберегать достоинство своего государя. А вы выставили меня дикарем. Теперь, чтобы не лишиться уважения, я должен щедро его одарить». Низкий человек искупает свою вину словами, благородный муж искупает свою вину делами, отвечали советники. «Что ж, когда на карту поставлена честь государя, скупиться нельзя». И Дзингун, недолго думая, возвратил лусцам еще несколько городов, которые ранее отобрал у них. Так, по крайней мере, гласит предание. Быть может, на той памятной мирной встрече правителей Лу и Ци не все вышло так анекдотически просто, как о том рассказано в книгах, но важен результат. Конфуций и в самом деле одержал блестящую дипломатическую победу, сумев парой фраз добиться того, что было не под силу всем воинам царства вместе взят. Не пошевелив и пальцем, Дингун получил назад исконные земли предков и в придачу обезопасил свои границы. Теперь учитель Кун завоевал неоспоримый авторитет при дворе и полное доверие самого государя. Древние летописцы так и пишут о нем, что он с тех пор действовал как первый советник. Стать официальным первым советником правителя Конфуций никак не мог, поскольку этим постом владели по наследству вожди клана Цзи. Но влияние на политику двора он, конечно, оказывать мог, и притом влияние весьма значительное, судя по тому, что 2 года спустя он затеял одно очень смелое предприятие. На сей раз учитель Кун предложил срыть все крепости, принадлежавшие 3 семействам и их служилым людям. Решаясь на столь рискованное дело, Конфуций, как часто с ним бывало, руководствовался одновременно и практическими соображениями, и собственными убеждениями. Он радел, конечно же, об искоренении очагов усобиц, о безопасности и благоденствии народа, об упрочении власти государя. Но он заботился еще и о том, чтобы были возрождены, строго соблюдались уложения отцов Джоусского государства. А согласно этим уложениям, никто в Поднебесном мире не имел права владеть более чем 1000 боевых колесниц и крепостью с таким же количеством бойниц. Управлять уделом в 1000 колесниц, часто напоминал он на дворцовых аудиенциях, это исключительное право законных наследников первых царей Цзоу. Учитель говорил, чтобы управлять царством в 1000 боевых колесниц, потребны честность, бережливость, верность долгу и милосердие к подданным. Разумеется, вельможи в свите Дингуна менее всего беспокоились о древних обычаях, особенно если этими обычаями нельзя было оправдать их привилегии.